Интересный собеседник. Елена Обухова. Важно научиться принимать себя и то, что тебе выпало. «Городские легенды» – цикл мистических детективов, одним из главных персонажей которого является полностью незрячий Влад, открывший в себе после утраты зрения новые способности. Увлекательные истории вызвали живой интерес у многих читателей нашей жизни. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью писателя и журналиста Артема Аргунова с их автором Еленой Обуховой. Елена, как возникла сама идея сделать главного персонажа незрячим? Это больше художественный ход или же за недугом Влада скрывается более глубокий посыл читателю? Когда рождается та или иная книжная вселенная, очень сложно отследить, что, как и почему в ней появилось. Скажу точно, что я не отталкивалась от идеи сделать персонажа именно незрячим. По задумке, Влад должен был пережить страшную аварию, которая дала ему сверхъестественный дар. По той же задумке, он должен был получить травму, которая не позволила бы ему просто все забыть и вернуться к привычной жизни. Мне кажется, что идея сделать героя незрячим сформировалась в тот момент, когда я решила, что его даром станет бессознательное рисование сцен будущего и прошлого. Эдакое ясновидение без собственного видения. Когда эти две идеи встретились, в голове произошло то, что я называю «щелкнуло». Это когда детали идеально подходят друг к другу, как кусочки головоломки или конструктора. А уже потом, когда сложился образ персонажа, это повлияло и на сюжет, и на посылы, которые я вкладывала в истории. Можете перечислить основные посылы? И касающиеся всего цикла в целом, и Влада в частности. Если честно, не люблю об этом говорить, потому что все мои посылы предполагается считывать с текста. Мне всегда комфортнее прятать их там, чем декларировать. Поэтому я приведу только пару примеров, которые, на мой взгляд, лежат на поверхности. Основной посыл цикла в целом, не связанный с главным героем, в том, что самые страшные мистические, то есть вымышленные страшилки, порой и наполовину не так ужасны, как некоторые люди. В каждой книге серии «Городская легенда» лишь антураж, на фоне которого совершается вполне обычное, то есть не связанное с мистикой преступление. И порой, как в одной сцене говорит героиня, непонятно, кто преступник, а кто жертва. Основной посыл, связанный с Владом, конечно, в том, как важно научиться принимать себя и то, что тебе выпало, не пытаться вернуть все, как было, или сделать, как могло бы быть, а действовать, исходя из объективной реальности. Влад, с одной стороны, изображается человеком, справившимся с потерей зрения, преодолевшим депрессию, нашедшим для себя ответы на вопросы, для чего теперь жить таким, а с другой – мы видим, что многие свои проблемы и страхи он просто, скажем так, замел под ковер и делает вид, что их нет. Но рано или поздно ему приходится расправиться с ними уже по-настоящему. Среди прочего, поверить в свои чувства, чувства Юлии, перестать бегать от семьи и старых друзей, которые помнят его здоровым, вернуться к прежнему образу жизни, работе с учетом новых ограничений и больше не ждать, что вот скоро зрение вернется, и тогда-то он снова заживет. Мне кажется, это очень важное и полезное умение для всех нас, в том числе для тех, у кого нет явных проблем со здоровьем. Образ слепого получился довольно ярким, глубоко проработанным, что подтверждают многие незрячие читатели. Откуда столь детальные познания? До Влада я практически ничего не знала о жизни незрячих, кроме самого очевидного, что они пользуются тростью и помощью собак-проводников. Близко наблюдала только за бабушкой. Она зрячая, но в последние годы совсем плохо видит. И кое-что я позаимствовала из ее опыта. Например, то, что мы всегда кладем вещи, продукты и лекарства в определенные места, чтобы ей не приходилось их искать. Или то, как она водит рукой над поверхностью стола, когда ищет что-то на нем, чашку, тарелку. В основном я искала информацию в интернете, например, как незрячие пользуются компьютером или смартфоном, какие им снятся сны, какие-то детали просто пыталась представить на другие, стала обращать внимание в книгах или фильмах, да и везде. После первых книг мне начали писать незрячие читатели, делились своим опытом, и что-то я потом использовала в новых книгах. Согласно сюжету, Влад влюбляется в зрячую девушку Юлию. На ваш взгляд, подобный союз в принципе возможен? Если да, то при каких условиях? Влада и Юлю по сюжету разделяет многое. Не только зрение, но и возраст, и социальный статус. Возможны ли такие союзы? Жизнь доказывает, что возможно все, даже то, что ни одна писательская фантазия не сможет вообразить. Что для этого нужно? Мне кажется то же, что и в любой другой паре, ведь не обязательно быть одинаковыми, чтобы быть вместе. Обычно даже наоборот, считается, что притягиваются именно противоположности. Важны взаимная симпатия, влечение, желание заботиться друг о друге, возможность дополнять и принимать друг друга, пополнять ресурс друг друга. Наверное, это и есть то самое, что принято называть любовью. Но ведь даже хорошо адаптированный в социальном и бытовом плане незрячий парень все равно во многом остается зависимым. Не скажется ли это на прочности союза? Особенно сегодня, когда у многих девушек достаточно высокие требования к потенциальным супругам, и многие из них не очень-то готовы отказываться от собственных ожиданий. Если иметь в виду финансово-бытовой вопрос, то в книге он решен сразу и радикально. Влад – мужчина весьма состоятельный. И даже потеряв зрение, он остается весьма состоятельным мужчиной, способным не только содержать семью, но и обеспечивать бытовой комфорт с помощью наемного персонала. Водители, помощники по хозяйству, няни – все они к его услугам. Если он чего-то не может сделать сам, то наймет того, кто сделает это за него. А удовлетворить запросы Юли ему и вовсе ничего не стоит, потому что она ничего и не ждет. В реальной жизни все намного сложнее, конечно. Хорошо, если кто-то в паре настолько обеспечен, что все финансово-бытовые вопросы решаются легко. И, кстати, это не обязательно должен быть незрячий парень. Но даже если говорить о людях с обычным достатком, стоит помнить, что все девушки разные. Кто-то ждет, чтобы их непременно носили на руках, осыпали цветами, айфонами и путевками на Мальдивы. А кому-то достаточно, чтобы муж не пил, не бил и налево не ходил. И есть еще масса промежуточных вариантов. Так что, мое мнение, все возможно. Просто дается не всем. В основу всех шести книг из цикла «Городские легенды» легли мистические истории. Чем лично вас они так привлекают? Сложно сказать. Мистические истории нравятся мне с самого детства. Все, что я пишу, относится или к мистике, или к фэнтези. Наверное, мне просто нравится погружаться в реальности, которые чуть шире, чем наша привычная. Легенды, описанные в цикле, полностью вымышленные, или же в их основе лежат какие-то истории? Сами легенды сочинены мной под конкретную сюжетную задумку, но все они на что-то опираются. Например, женский призрак в старой разрушенной усадьбе. Знакомо ведь? Оживающие куклы тоже не ново. Некая сущность, которую можно призвать и что-то у нее попросить. Да кого мы только в детстве не вызывали. Даже история с колодцем, на мой взгляд, самая оригинальная, сначала все же отсылает к звонку. Есть ли у вас, как у писателя, своя миссия? Если да, то в чем она заключается? Миссия предполагает некую цель, то есть ответ на вопрос «для чего?». Я пишу не для чего-то, а потому что. Потому что по-другому не могу. Начала в том возрасте, когда вопросами не задаешься, а просто делаешь. Но есть то, что для меня важно и ценно в писательской профессии, помимо того, что мне очень нравится сам процесс. Возможность вдохновлять людей, дарить им радость, помогать преодолеть сложные моменты жизни и при этом предлагать им задуматься над определенными вопросами или темами, делиться с ними своими мыслями. Что чаще всего вдохновляет, дарит новые идеи для будущих произведений. Все, абсолютно все идет в копилку. Люди, книги, путешествия, фильмы, музыка, разговоры, события, строчки из песен, повседневные наблюдения, конфликтные ситуации. Из всего этого потом и складываются образы, сюжеты, истории и целые вселенные. Но, конечно, не само собой приходится над этим серьезно работать. Часто бывает так, что персонажи начинают жить собственной жизнью, существенно корректируя или полностью разрушая первоначальный замысел. Редко, но бывает. Я плановая писательница, то есть сначала продумываю историю, составляю план, а потом пишу по нему. Бывает так, что ты что-то придумываешь, но после в процессе детальной проработки характеров и событий оно не сходится и не стыкуется, не щелкает. ты пишешь и сама себе говоришь «не верю», тогда приходится все переигрывать, анализировать и менять направление сюжета или какие-то эпизоды. Это часть работы. А вот так, чтобы ты начал писать одно, а потом вдруг все перевернулось из-за какого-то персонажа, такое случается редко. И, как ни странно, это происходит как раз сейчас. В серии продолжений городских легенд «Городские легенды 2. Медвежье озеро». Там совершенно проходной персонаж, который задумывался даже не второстепенным, а эпизодическим, внезапно стал одним из главных. Так что пришлось после первой книги менять часть концепции серии. В новом цикле романов читатель встретит уже полюбившихся ему персонажей. Того же Влада, например. Да, новые легенды – это отчасти продолжение первого цикла. Мы снова встретимся со многими героями, но надо иметь в виду, что проходит 4 года, и некоторые обстоятельства меняются. Не буду говорить, какие, чтобы не спойлерить. А будут ли новые действующие лица, также имеющие серьезные проблемы со здоровьем? Новые лица будут, но проблемы у них на этот раз совсем другие. Возможно, однажды я вернусь к таким темам, но, скорее всего, в каких-то других книжных вселенных. Наверняка у вас случались и творческие кризисы. Что помогало с ними справиться? Творческие кризисы у меня случались давно. В то время, когда писательство было моим хобби, а не работой, теперь у меня случаются разве что временные выгорания. С 2017 года я пережила уже по меньшей мере 3. С ними помогает справиться отдых и пополнение ресурса новыми впечатлениями. Нужно что-то почитать, посмотреть, куда-то съездить, с кем-нибудь встретиться, но главное какое-то время, хотя бы месяц, не писать. В последние 2 года я резко снизила обороты, пишу по 3 книги в год, это помогает отсрочить новое выгорание. Что будет, когда меня накроет полноценный творческий кризис, какой случался в прошлом, я не знаю. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что пока рабочей схемы выхода из него у меня нет. Можно ли сделать вывод, что литературное творчество – это не только занятие для души, приносящее удовольствие, но также и основная профессия? У меня – да. С мая 2017 года я зарабатываю только писательством. Насколько сегодня тяжело достичь того, чтобы литературное творчество, став действительно образом жизни, позволяло не только с головой окунаться в приятный процесс, но и не думать о хлебе насущном? Сегодня это чуть легче, чем было раньше, когда писатель мог заработать только через издательство, потому что нужно было пройти редакционный фильтр, а это бывает сложно. Сейчас есть масса возможностей продвинуться и заработать через электронный самиздат. Есть несколько площадок, у каждой свои особенности, своя аудитория, но путь до читателя все-таки немного короче. Правда, и конкуренция выросла в разы, поэтому надо уметь много работать. Каким был ваш путь к этому? Много ли довелось совершить ошибок, набить шишек? Что пришлось освоить, кроме навыка мастерски обращаться со словом? Мой путь был тернистым. Хотя иногда, когда смотрю и сравниваю его с другими, думаю, что мне много раз повезло. Но знаете, как говорят, везет тому, кто везет. Я много работала и не ждала быстрой отдачи. У меня было за плечами 10 романов и мизерный доход с них, примерно в 5 раз меньше моего основного дохода, когда я решил уйти с работы и попытаться обеспечить себя исключительно литературным трудом. И нет, в то время меня никто не содержал, несколько месяцев я жила на накопление. 3 года было очень тяжело и нервно, и ошибок, конечно, хватало, но я никогда не боялась их совершать. Считала, что лучше делать, пробовать разное, смотреть на результат, анализировать его и дальше действовать уже с учетом полученного опыта. И эта стратегия себя оправдала. Одни ставки сыграли, другие нет. Где-то я потеряла время, деньги, силы, нервы, но зато приобрела опыт. Мне определенно повезло в том, что моей писательской карьере предшествовал весьма разнообразный рабочий опыт. Я была бухгалтером, аккаунт-менеджером, менеджером проектов, контент-менеджером, а также тестировщиком, проектировщиком и аналитиком в IT-сфере. Многое из этого мне пригодилось. Последние годы я как раз в основном совершенствовала именно писательские навыки, владение языком и правилами. Сейчас у меня за плечами 46 написанных романов, я работаю над 47-м и чувствую себя в профессии достаточно уверенно. Благодарю вас за столь детальное интервью, позволившее читателям заглянуть в такой интригующий и завораживающий мир писательского творчества. Ждем новых встреч с героями ваших книг.